Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Наші вітання усім, хто в даний час є біля приймачів і хто стежить за відеострімом. А це програма «Світло підтримки», і ми продовжимо розпочати в попередній програмі тему хоспісної і паліативної допомоги. В нашій студії голова Асоціації паліативної хоспісної допомоги, магістр соціальної роботи Олександр Вольф. Олександре, в черговий раз вітаємо вас.
Вітаю вас, пані Ірина.
Ми минулого разу завершили на тому моменті, що ви пояснили, що таке хоспісне волонтерство, яким воно буває, як можна долучитися до допомоги. І хотілося б продовжити ось цей момент. Ви сказали, що в Україні на сьогоднішній день хоспісних закладів, які надають допомогу, 750. І ми так і не пояснили, приблизно, так, 750. І ми так і не пояснили, а яких видів бувають ось ця хоспісна паліативна допомога? А правильніше буде сказати, хто потрапляє в заклади цієї допомоги? Діти, люди поважного віку, хворі. Можете про це розказати?
Да, действительно, хосписная помощь – это хосписная и паллиативная помощь – это помощь людям в конце их земной жизни.
До речі, поясніть, есть... що таке паліативна допомога? Пробачте, що я перебила вас, бо, може, хтось і не знає, що це означає.
Да-да, конечно. Это такие слова немножечко такие непонятные. Это слово паллиативная помощь. Паллиатив, оно происходит от одного такого латинского слова, которое палиум, которое означает такое как бы накидка. То бишь, это была такая накидка, которую надевали пастухи в Древнем Риме, когда они пасли, так сказать, овец и так далее. То есть это такой образ, такой немножечко такого, ну, чего-то поддерживающего или такого теплого, согревающего, будем так говорить. А хоспис – это однокоренное слово со словами «хостес», «хоспиталь», «госпиталь», вернее, «готель», «хостел» и так далее. То есть «гость» и так далее. «Гостить», «гостиница» и так далее. Хоспис – это такое вот учреждение, в котором люди останавливались, ну, в первую очередь, паломники, которые ходили как бы в такие длинное паломничество, и потом они, например, заболевали или там ослабевали и так далее, и они пребывали в этих таких, ну, притулках на украинском языке. Вот. То есть паллиативная помощь – это такая поддерживающая помощь, и она очень широкая. Это широкое понятие, она может оказываться десятилетиями. Представьте себе человека, которому вот установили диагноз, что он тяжело больной, у него онкология, допустим, еще, допустим, вторая стадия онкологического заболевания, и жить ему еще, допустим, 20 лет, ну, примерно там, плюс-минус. И, ну, он идет, он уже может получать паллиативную поддержку, он может общаться с психологами, которые ему будут уже потихоньку рассказывать о том, что его ждет, какой у него прогноз, как это будет все накладываться одно на другое, как у него будет изменяться, допустим, физиологическое, скажем, его контекст, и как на это будет влиять психологическое состояние этого человека, как эта болезнь будет прогрессировать и так далее и тому подобное. Что делать, если депрессия? Что делать, если не хочется жить, как бы, если страх и так далее и тому подобное? Ну, то есть это такая вот как бы такая уже, ну, как бы подготовка такая. Ну и понятно, что когда этот человек уже будет уже, ну, как, допустим, эта болезнь будет прогрессировать, как говорится, у него будет третья стадия онкологического заболевания, четвертая, ну, некурабельная, как, то есть стадия, когда человека уже излечить невозможно, этот человек будет нуждаться в тоже в такой психологической поддержке, но она будет все более и более интенсивной. Социальная поддержка будет более интенсивной. Конечно же, это будет обезболивание, это будет симптоматическое лечение и так далее. И эта помощь, вот последние несколько, допустим, месяцев, она оказывается в хосписах, то бишь в таких учреждениях, которые, ну, стационарных учреждениях, в которых работает вот мультидисциплинарная команда, и медики, и социальные работники, и так далее. И вот эта часть, как бы, паллиативной помощи называется хосписной помощью. Но после того, как человек закончит свою жизнь, земную, конечно же, он уйдет, но паллиативная помощь все равно будет продолжаться. Она будет оказываться его родственникам, семье. Допустим, я знаю хосписы, например, в той же Польше, на опыт, который я все время опираюсь. Там некоторые хосписы для детей оказывали помощь еще более 2 лет для семьи, mm-hmm. такая психологическая поддержка. Ну, это, естественно, не выглядело так, что каждый день родители приходили в этот хоспис. Естественно, не так это все было. Но это было так, что раз в несколько месяцев психолог встречался с родителями. Они беседовали на эти темы. Психолог отмечал такую, как бы, динамику, как люди живут. Ухудшается, улучшая или улучшается их, как бы, ну, психологическое состояние, потому что это тяжелейшая, естественно, утрата, это страшнейшая утрата, и психолог старался помочь, как-то постарался дать смысл этого страдания, дать смысл этой вообще семье, объяснить, вернее, смысл этой утраты, этой семье. Поэтому такая вот помощь оказывалась много лет. И еще я бы хотел такую вот обозначить, такую вот, как бы, модель работы в хосписной помощи, как группы поддержки. То бишь, как минимум 2 раза в год на определенные праздники, ну, как правило, это в Украине у нас тоже примерно такая традиция есть, и люди тоже ездят на кладбище и так далее, после Пасхи и так далее. В Европе тоже такая традиция есть, это и после пасхальный период, и ноябрь. После ноябрь месяц – это в европейской традиции месяц, посвященный умершим. Вы знаете, он начинается вот этим Хэллоуином и так далее. Но это все, конечно же, как в игру все часто превращается. Но на самом деле в ноябре организовываются в хосписах такие встречи для людей, которые имеют родственников, которые в этом хосписе закончили жизнь. И, конечно же, эта встреча, она сопровождается какой-то молитвой обязательно, каким-то богослужением. Потом люди, ну, после этого богослужения, они в специальной комнатке просто собираются, общаются между собой, плачут вместе друг другу. И, ну, каждый объясняет, как вот он преодолевает эту утрату, как он живет с ней и так далее, и друг другу помогают. И это очень важно, потому что это тогда появляется какой-то, ну, свет на самом деле, надежда. Я вам вот хочу сказать, что вообще ведется в каждом хосписе, ведется, как бы, такой учет, ну, умирающих. Ну, не такой там учет статистический, как вот там, может, вы там понимаете. Это, естественно, тоже это ведется. Но я имею в виду, что вот когда вы зайдете в хоспис, ну, в идеальный какой-то хороший хоспис в Европе, то прямо возле входа будет такой столик, будет гореть свеча. Ну, вы знаете, свеча – это символ молитвы всегда и так далее. Будет гореть свеча, и будет такая книга, лежать. И она называется «Книга живых». «Книга живых». И там такие белые страницы, и на каждый день там 365 страниц. И пишется 2002 год, допустим, 13 мая, и там Агнешка Пачковская, 10 мая, еще какое-то имя, и так далее, и так далее. То есть, и когда мы вот так вот листаем эту книгу, мы видим, в каком году имя, фамилию этого человека. И так как бы мы можем как бы вспомнить этого человека, мы можем как бы помолиться за него. И вот это все, на самом деле, оно открывает другую перспективу этого всего, понимаете? На самом деле, я разговаривал со многими сотрудниками хосписов, ну, за границей, в первую очередь. В первую очередь, конечно, за границей, в европейских странах. И они рассказывали, что они молятся постоянно за этих людей. Они, ну, как бы сами верующие. Ну, то есть, понимают, что вот это, ну, как бы уход, на самом деле, это как бы переход к другой жизни. То есть, атеисты, материалисты, ну, я не видел, чтобы работали в таких хосписах, потому что все время надо верить в то, что вот эта помощь имеет смысл. Не то, что верить, а надо это понимать, осознавать и так далее. Поэтому это, ну, не... Поэтому в этом контексте это не для всех. Это как бы для избранных, да.
Як і було сказано на початку першої частини цієї програми. От, власне, зараз ми з вами зробимо перехід, а можливо, недоречно підібране слово, але тим не менше, вже сказала. До теми, от те, що ви сказали, що хоспіс – це не будівля, це не заклад, це більше філософія. І зараз ви дали пояснення, що таке хоспіс, що таке паліатив, хто така група підтримки і так далі. А от, власне, які спеціалісти і хто ці люди, які працюють саме над духовною складовою, щоб ось цю філософію показати? Якщо не брати до уваги тільки от ті каплички або такі молитовні кімнати, про які ви говорили і наводили досвід інших країн, а от іще спеціалісти працюють, от людина, яка має освіту, вищу освіту, не тільки психологічно, яка би показала людині, що вона не марно провела життя. І, до речі, якщо говорити про такі види хоспісів, як для людей літнього віку і для дітей. Якщо говорити про людину, якій там 90 років, так, ну вона хоч життя пожила, вона побачила, уже друге питання, яким було її життя. Але ось поруч, там, може в іншій області, рік дитині, і вже лікарі сказали, що, ну, ви розумієте, про що я. Як в цьому? Яка тоді ось в цьому контексті може бути духовна складова?
Да, это очень, на самом деле, это очень тяжелые вопросы. На самом деле, очень тяжело объяснить, скажем так, неверующему человеку или вообще, ну, в Украине, я, например, могу сказать, что достаточно сложно объяснить неверующему украинцу или человеку, у которого не очень, допустим, высокий культурный вообще уровень, который никогда не задумывался о жизни, зачем он живет и так далее. Вот какие-то там такие сложные вещи. Он просто спрашивают, а почему я, почему такое со мной случилось, и вот, скажем так, персоналу хосписа, или тому же психологу, или социальному работнику, или другому сотруднику, просто, как говорится, не на что опереться. Ему очень сложно объяснить, что происходит с этим человеком. Но, ну, это если в смысле именно духовности. Вот, потому что очень часто люди задают вопрос, и часто тоже его задают дети. Такой вопрос: зачем я жил? Ну, это так называемые как бы экзистенциальные вопросы. То есть, зачем я жил? Зачем, какой смысл имела моя вообще жизнь? И вот представьте себе вот такую ситуацию. Вот будем так говорить, вот идеальный какой-то хоспис. Вот, например, во Франции мы в Париже зашли, или там в хоспис, или в отделение паллиативной помощи, и висела такая доска, и там было примерно, да точно, что больше, что, чем 10, более 10 фотографий и мобильных телефонов и мейлов разных, абсолютно разных служителей и служительниц. Это были и мусульмане, это были и евреи, ну, то бишь иудеи, это были и разные протестантские там направления, ну, естественно, римо-католические, какие-то даже православные и так далее. То есть пациенты или члены его семьи могли вот посмотреть на этом стенде и как бы выбрать вот человека. Ну, этот человек как бы имеет духовное какое-то образование, теологическое какое-то образование, с ним можно поговорить на эти темы, будем так говорить, на темы вообще страдания и так далее. И вот себе представьте, допустим, ну, нашу страну, в которой это как бы не очень все развито, только начинается развитие вот, вот этого всего направления, и отношение как бы к религии, к религиозности, оно, ну, другое. Вот. И вот человек, ну, не будем сейчас говорить, какого возраста вообще, ну, задает вот эти вопросы. Зачем я жил? Вот. Зачем я страдал? И фактически единственным человеком, который может ответить на этот вопрос и отвечает, является какая-то медсестра или врач, допустим, потому что, как правило, в хосписах, вот, ну, те вот 750 хосписов, как я сказал, там должны быть психологи, но не всегда они реально есть, не всегда они подготовлены. Ну, допустим, даже психолог будет пытаться как-то ответить на этот вопрос. Вы представляете, какая ответственность, какая компетенция, скажем так, не только психологическая, а духовная, должна быть у этого специалиста. Он должен не бояться этой смерти, он должен понимать и должен сам верить в то, что он говорит. Он должен примерно такое сказать, что вы прожили свою жизнь не напрасно совершенно. У вас хорошие, ну, это если взрослый, там легче немножко. У вас внуки, у вас 5 внуков. Два из этих внуков, они стали какими-то великими людьми, хорошими людьми, там все хорошо. Вы сам тоже работали 30 лет на заводе, и вы много очень всего полезного сделали, и так далее, и тому подобное. И вот, когда такой вопрос задают дети, вот, потому что дети на самом деле это все понимают. В принципе, от них это в большинстве случаев или во многих случаях как бы скрывают, стараются как бы это не говорить о этой теме, не отвечать, то есть как бы давать такую немножечко ложную надежду и родителям, и детям. Дети прекрасно понимают, что с ними происходит, к сожалению, или к счастью, вот. И представьте себе, вот как на такие вопросы отвечать, как отвечать на такие вопросы, которые задают дети. Вот зачем это все со мной? Вообще я зачем жил? Вот, и так далее. Или вот как вы сказали, а если ребенку вообще 1 год или полгодика, или он вообще просто, вот вы знаете, и есть такие случаи, когда дети живут и несколько дней или несколько недель. Это тяжелейшие вопросы, страшнейшие вопросы. И вообще-то за границей, в тех странах, в которых это все как бы поставлено, где есть нормально развитые штаты, штатное расписание, то есть, ну, есть и духовники, есть и вот эти теологи, психологи, это как-то легче все. Люди получают, как правило, ответы на свои вопросы. родители и дети, и, конечно же, взрослые. Но в Украине во многих случаях эти вопросы остаются или не отвеченными, или как бы, ну, как говорится, засунутыми куда-то. Мы поговорим с вами попозже об этом. Ну, на самом деле врачи часто не знают, как говорить на такие темы. Это вот именно издержки нашего, как говорится, во-первых, образования и того, что мы живем в постсоветской стране. Даже если смотреть по нашей больнице, в которой я работаю, в этой больнице есть центр медико-психологической социально-реабилитационной помощи. И это, насколько я знаю, одна из немногих больниц, в которой работают более 10 психологов. Более 10 психологов. В том числе и эти психологи работают в таких тяжелейших отделениях, как онкогематологическое отделение, допустим, неврологическое отделение, или отделение, в котором находятся дети со СПИДом, с ВИЧ. Вот. И эти психологи, они находят, они, это их профессиональная обязанность, и они должны находить, они проходят специальное обучение, они работают над собой, они по специальному протоколу, алгоритму общаются с родителями, сообщают им вот эти, это называется, плохие новости, это так называемое bad news по-английски, плохие новости. Это тяжелейшая работа, но тоже существует определенное правило, как это сообщать. Например, в Великобритании, где я был, вот, например, это выглядит так, что это специальная комната, и комната такого как бы лилового цвета, потому что лиловый цвет – это цвет траура в европейской такой как бы традиции. И это происходит в этой комнате специальной, специальный антураж, специальная, ну, как бы алгоритм сообщения этих плохих новостей. То есть это не просто так, вы знаете, ваш ребенок, ну, вы знаете, мы ничем не можем помочь, он выбачте, умирает, до побачення. Вот, это неприемлемо. Это совсем по-другому все происходит. Это может длиться 40 минут, час, такая как бы консультация, такое сообщение. И это работает, это работает. Но в Украине, в принципе, на это все не очень много внимания как бы уделяется этому всему, не уделяется много внимания, к сожалению. Я ж, как я сказал, далеко не в каждой больнице в Украине есть психологи, которые могут это все сообщить. Поэтому в большинстве случаев это так немножечко происходит, ну так, как это происходит.
Але крупинки є, тому що у нас в Світлому радіо є програми, в які ми запрошуємо людей різних за фахом, за своєю сферою діяльністю, і можна почути і від католицьких, і від православних служителів. Я, до прикладу, в четвер не можу бути у вас на програмі, тому що я у цей час буду в хоспісі. Або жіночка, яка викладає молодших класах, вона клоунеса в Охматдиді. Вона робить те, про що ви сказали. От дитині не говорять, так, але всім показують, що ось твої дні вже злічені. І вона, будучи вчителькою, перевдягається у клоуна і давай до дітей, щоб із ними провести час. Краплинки є, чи крупиночки є, і слава Богу, хай це вогонь розгорається. Запитання наступне, яке ми, мабуть, будемо довершувати. От ви сказали, що потрібно навіть вміти, і цьому навчають, правильно мовчати, правильно тримати за руку і правильно говорити. Уявіть собі ситуацію, що наш радіослухач, до речі, це ще одне питання, а проте, як ви бачите світле радіо, я потім скажу це. Уявіть, що наш радіослухач перебуває вдома, і він опікується важкохворою людиною, вже людиною, яка чиї дні уже злічені. Він не проходив ніякого навчання, нічого не знає про таку підтримку людей. От він, як отут в серці відчуває, так і робить. Але, так як ви із нами зараз на ефірі, зробіть нам декілька підказок. Як правильно бути поруч із людиною, яка відходить? От як правильно мовчати, як правильно тримати за руку?
Ну, во-первых, вы можете, этот радиослушач может обратиться к нам, ну, вернее, к вам, а вы передадите эту просьбу нам, или, соответственно, напрямую к нам, и мы можем ему как бы подарить книгу или несколько книжек, в которых как бы прямо с картинками написано, что делать. Такое пособие по уходу, которое, кстати, тоже написала паллиативная пациентка, и рисунки делала тоже фактически мама паллиативного пациента, потом эта мама тоже стала тоже паллиативным пациентом. То есть эта книга готовилась теми людьми, ну, не теоретиками, а практиками. То есть эту книгу мы в электронном виде можем выслать на электронку. Там будет написано, с какой стороны подойти к человеку, чем кормить, как переворачивать и так далее. В психологическом смысле этого слова, этой ситуации, нужно, конечно же, чтобы этот вот человек принимал эту ситуацию, как она есть, принимал, если, конечно, это верующий более человек, это легче, он будет это понимать как испытание, как неизбежное, как, и он будет понимать, что все равно Бог есть и в этом умирающем человеке, и в этом пациенте, в этом родственнике. Этот человек должен иметь и работать над тем, чтобы у него был смысл. Смысл и понимание, восприятие этой ситуации. Все время надо принимать этого человека. И лучше молчать, действительно. Иногда лучше молчать с этим, рядом с этим больным. Часто эти больные нуждаются просто в том, чтобы их подержали за руку, потому что им страшно. Даже верующие, в принципе, боятся этого процесса. Поэтому просто можно сидеть, держать за руку, как бы ничего не говорить. Можно спрашивать и вопросами как бы показывать, что человек был и жил, и он не то, что там тень, так сказать, он ушел, и все, и тени его, как говорится, не осталось, следа не осталось, а остались написанные им книги, остался опыт, который он передал своим детям или что-то в этом роде, и так далее. То есть надо показывать человеку, что его, ну, как бы страдание или смерть, она и жизнь сама по себе, она имела смысл и не была вообще напрасной, и была наполненной. Вот, очень-очень важно, чтобы, ну, это в идеале, конечно, если бы наш радиослушатель был верующим и обращал внимание на то, что этот человек вообще крещеный или не крещеный, может, он хочет принять какие-то таинства, может, он хочет как-то с Богом помириться, потому что, например, в моей практике были такие случаи, когда именно вот наш хоспис, именно наша служба, ну, которую мы как бы инициировали, она работала, мы работали в одном из районов города Киева, и там же жили абсолютно неверующие люди, старички такие, и они, благодаря нашей деятельности, они крестились, они приняли крещение, ну, в православной церкви, вот, и они помирились с Богом, то есть там прошли вот эти таинства и так далее и тому подобное, то есть они уже в последние буквально, как говорится, дни или часы своей жизни, они абсолютно кардинально изменили жизнь. Ну и вообще вот эти вот последние несколько часов, действительно, или дней, могут быть для людей действительно решающими. И бывают такие ситуации, когда люди, и вот этот наш воображаемый радиослушатель в идеале должен вот этого своего, ну, тяжело больного родича, родственника привести к Богу, помочь ему в этом вот переходе.
Это не воображаемые, таких нас дуже багато. Але я, знаєте, що ще пригадала, от такий момент, коли наші радіослухачі самі розповідають в ефірі, що коли ти даруєш життя, коли ти от дійсно показуєш тими ж питаннями, як ви щойно сказали, тією атмосферою, яку ти створюєш, буває, що піднімаються, буває, що, дізнавшись, що там внук народився, він піднімається і говорить, я ще не збираюсь помирати. Або, як знаєте, у фільмі «Приходи на мене посмотреть», якщо пригадуєте той кадр, коли вона встала із інвалідного візочка. От коли оце життя приходить, змінюється ситуація. Ви, до речі, не окам'яніли, ви залишаєтесь віруючою людиною, коли спостерігаєте кожного дня за смертю,
да,
за відходом.
Конечно, именно это мне помогает, и вообще меня в жизни поддерживает именно то, что я вижу, что я чем-то изменил жизнь человека. Я как-то, может, сказал какие-то слова, и этот человек передумал, переосмыслил или обрел какое-то новое ощущение жизни, и этому человеку захотелось жить. Именно это меня, конечно, поддерживает. А то, что вы говорите, что бывают такие случаи, позитивное, я бы хотел, кстати, это связать с волонтерством. Пускай наши радиослушатели посмотрят в Гугле человек, который насмешил смерть. Я забыл это имя. Это был такой больной. У него была очень тяжелейшая, как бы, тяжелейшая форма онкологического заболевания. Он, по сути, умирал, он не мог подняться с места своего, с койки. Но он стал работать над собой в том смысле, что он стал смотреть комедийные фильмы, стал больше смеяться. Ну, вернее, он к этому случайно пришел. Он увидел, что когда он в позитивном таком состоянии после позитивного фильма, ему лучше, самоощущение его лучше. Он стал работать над этим, как бы анализировать и действительно целенаправленно этим заниматься, стал смотреть много очень таких позитивных комедийных фильмов, там к нему приходили клоуны, к нему приходили волонтеры, к нему приходили волонтеры с маленькими домашними животными, у него улучшался тонус, у него все улучшалось, и в результате он исцелился. Потом он написал несколько даже книг, он стал ходить, он стал читать лекции и так далее, и так далее. Это известный человек, я просто забыл имя, человек, который насмешил смерть, посмотрите, пожалуйста, в Гугле. Поэтому вот именно вот это вы сказали про вот эту клоунессу, как говорится, женщину, которая как бы как клоун, лекарняный, больничный клоун, mm-hmm. которая работает в больнице. Вот смысл волонтера, смысл ее в чем? В том, что она детей как бы отвлекает, естественно, от этих плохих мыслей. Она, понятно, что дает им надежду, она показывает, что это дети, что это дети не трупы, извиняюсь, это живые дети, что они живут и все хорошо, но более того, она вот несет вот этот позитив, она, смешит эту смерть и... Если будет больше таких людей, клоунесс, то больше детей могут действительно исцелиться. Это исторический факт, я вам его назвал.
Олександре, дякуємо вам за участь у цій програмі. Ви мені в якійсь мірі нагадали Олександра Філоненка, його книгу «Океан», не знаю, читали, не читали, але він от теж по світу побував, багато чого побачив, і все це намагається тут, в Україні, дати йому зацвісти. Єдине, що хочеться побажати вам, це... щоб вогонь не загас у вас, і побачити вам чудо, що в Україні пробивається, розквітає і буяє от ті найкращі задуми, які є у вашому серці, те, що ви бачите по усьому світу. Дякуємо всією командою за служіння, спасибі, що знайшли для нас час. Віримо, що ця програма допоможе багатьом нашим радіослухачам. Дякуємо.
Дякую вам, спасибо вам, Ирина. И я надеюсь, что вот благодаря таким передачам, благодаря вообще вашему радио, будет все больше и больше людей, которые имеют такой немножечко другой взгляд на жизнь, которые будут отходить от и такого эгоизма. и потребительства, и которые будут более, так сказать, верующими и более светлыми.
Дякуємо. На зв'язку із нами у цей час у програмі «Світлопідтримка» був голова Асоціації паліативної та хоспісної допомоги, майстер соціальної роботи Олександр Вольф. До наступної зустрічі в програмі «Світлопідтримки».
З вами була програма «Світлопідтримки». До наступної зустрічі.